Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Затем на православном радио зазвенит Троицкий колокольчик. Программа для детей и их родителей. В следующем часе прямой эфир, после которого начнется программа «Русский паломник». А затем прозвучит пасторское слово. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 31 октября по 5 ноября на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, теперь вы можете оставлять свои комментарии и пожелания не только на нашем сайте, но и на нашей страничке в Фейсбуке. Мы ценим не только вашу материальную, но и дружескую поддержку. Благодаря вашему участию мы сможем сделать наш эфир еще более интересным. Дорогие братья и сестры, 11 ноября в Центральном доме журналиста состоится осенний концерт матушки Людмилы Кононовой «Мамина молитва». Начало концерта в 7 часов вечера. Билеты в кассах Центрального дома журналистов. Проезд, станция метро Арбатская, Никитский бульвар, дом 8А. Справки по телефону 916-553-3747. 916-553-3747.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре, неделя 21 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 35 зачало, 8 глава с 5 по 15 стих. Сказал Господь такую притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю. И, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия, семя и слово Божие. А упавшие при пути — это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Святые отцы говорят, что научиться читать Слово Божие возможно только всей нашей жизнью. Сегодняшнее Евангелие — притча о сеятеле, о том, как мы должны слушать и воспринимать Слово Божие. Господь говорит нам самые простые слова. «В Птица летит, цветы цветут, сеятель сеет, рыбак ловит рыбу, но во всем оказывается заключена бездна премудрости, потому что это Бог сотворил и благословил, во всем присутствуют тайны, связанные с Царствием Божиим. И хотя мы не способны воспринимать мир на такой глубине, как Христос и святые, которые научились от Господа, как в открытой книге читать Божие тайны, но Слово Божие должно быть нами воспринято так, как оно сказано. Ученики спрашивают Господа о значении притчи о сеятеле, которую Он сказал в присутствии множества народа. Мы должны стремиться узнать сокровенный смысл Слова Божия. Оно неотделимо от молитвы, но молиться Богу и слышать Его Слово мы должны разумно. Когда один законник, искушая Господа, спросил его, как наследовать жизнь вечную, Господь сказал ему: «Разумеешь ли, что чтеши?» У учеников Христовых была возможность, в отличие от других людей, спросить о значении притчи о сеятеле. У нас тоже есть возможность спросить у церкви, что значат слова Христовы. Это самое главное, что есть в жизни человеческой. Узнать, что говорит тебе Христос. Самый счастливый человек, кто слышит это и постигает. Вам дано, говорит Господь, знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Почему одним дано, а другим нет? Потому что чем больше нам открывается истина, тем больше наша ответственность за то, что нам дано. Кому дано, с того и спросится. Потому Господь сердцеведец, даже своим ближайшим ученикам не сразу открывает глубины своего слова, а постепенно просвещает, испытывая их верность и божественной правде. Люди в большинстве своем находятся в духовной слепоте и глухоте, они видят только поверхность. Они могут читать Библию и Евангелие и воспринимать то, что там написано, только внешне. А внутренне Господь не открывает им духовные тайны жизни, пока не увидят, что они изо всех сил стараются жить по правде и совести. Что такое человеческое сердце? Мы видим, что человеческое сердце — это почва, в которую сеется семя Слова Божия. Пока не посеяно семя Слова Божия, в сердце человеческом оно ничего ценного принести не может. По естеству своему оно не в состоянии произрасти что-либо подлинное, глубокое, истинное. Поэтому весь смысл жизни заключается в том, чтобы эта почва и семя соединились в благодатном единстве, чтобы наше сердце и Слово Христово соединились. Тогда Господь совершит дивное с нашей жизнью. А враг нашего спасения очень зоркий и искусный. Его главная задача — не допустить, чтобы люди услышали Слово Божие. В недавние времена очень трудно было достать Евангелие. Если кто-то привозил Евангелие из-за границы, то это считалось криминалом. А если кто-то доставал вдруг где-то Евангелие, то это было для человека действительно счастье, Божий подарок. Все делалось и делается во все времена в мире, чтобы не дать людям услышать Слово Божие. Но Слово Божие не вяжется, и ему нельзя навсегда поставить такие преграды, чтобы не было его. Сатана никогда не сдается, хотя он всегда находится в унынии. Он надеется взять скорый реванш, когда видит, что люди все-таки пробиваются к слышанию Слова Божия. Как мы видели в этой притче, дьявол прежде всего стремится похитить Слово Божие у тех, кто невнимательно слушает его, похитить Слово Божие из их сердец, с тем, чтобы они не могли уверовать и спастись. «Кто не уверует, тот никогда не спасется», — говорит нам сегодня Слово Божие. И поэтому все усилия врага направлены на то, чтобы отвратить людей от веры. Враг хочет создать такую атмосферу, чтобы люди и слушали, и одновременно не слышали Слово Божие. Пусть не по одному только Радонежу, по всем радиостанциям и программам телевидения благовествуют Евангелие. Если бы такое произошло, для врага это еще не страшно. Ему важно, чтобы людям было неинтересно это слушать. Или пусть слушают, удивляются, как умно сказано, какая красота, но не верят этому слову. Как рассказывал один молодой человек, который обратился к вере в советские годы, когда ему случайно попалось на глаза где-то в студенческом общежитии Евангелие, он открыл его и сразу увидел, что эта книга на несколько порядков, как он прочтет потом у Пушкина, превосходит все, что написано на человеческом языке. Однако это не заставило его изменить жизнь, он даже не задумался о том, что должен измениться, он просто решил, что он особенный человек и все хорошо понимает, в то время как кругом его глупые и слепые невежды. Но если даже блеснет вдруг истина человеку в Слове Божьем, то сатана постарается сделать все, чтобы человек забыл о ней. Даже еще из храма не вышел, сразу же разговоры с кем-то неизвестно о чем, и все уже похищено врагом, ничего не осталось. А если кто запомнил Слово Божие, так враг постарается выбить это из человека, повернуть его ум к тем ценностям, которыми живут все. Всеми способами, через телевидение, радио, рекламу, входишь домой, включаешь сразу телевизор. Нет у тебя телевизора, открываешь газеты или какой-нибудь сомнительный журнал. И вся атмосфера жизни направлена на то, чтобы человек забыл о слове, которое он воспринял только что от Господа. Если дороги мира сего проходят через наше сердце, это значит, что оно не защищено ни от чего и открыто всем бесам. Невнимательное слышание Слова Божия, неблагоговейное, небрежное, названо в Евангелии грехом поругания святыни, потому что это семя, упавшее на дорогу и потоптанное людьми. В мире идет попрание драгоценнейшей святыни. Люди топчут то, что предлагает им Господь, тайну жизни. Или эту святыню похищают птицы, бесы, которые, налетая из самого сердца, склевывают семя от того, что человек не хранит его, не дорожит даром Господним. Одно семя упало при дороге, другое — на каменистую почву, а третье — среди терния. Сам Господь объясняет, что это значит. Глубина, на которой открывается значение Слова Божия, — это скорби, а скорби страшат людей. Многие радостно, вдохновенно воспринимают Слово Христово, плачут иногда в храме, слыша это Слово. Но Господь предлагает им ту глубину, где это Слово возрастает, предлагает им крестную глубину своей жизни и смерти, своей победы над злом и приобщение этой глубине. И люди страшатся. Ведь не зря сказано в Апокалипсисе, в конце всего, когда будет последний суд, не Царство Божие окажутся не только блудники и предатели, но и боязливые, те, кто боится жить по правде Слова Божия. Может быть, думают они, можно жить как-нибудь не совсем так, как открывает это слово. Может быть, можно устроиться, чтобы не слишком уж рисковать собою, и от Слова Христова не отречься. Неизвестно, какое испытание, скорбями или благополучием, оказывается более опасным. Посеянное в тернии означает благополучие, в котором собраны житейские заботы, всевозможные сладости жизни. Это происходит сегодня на наших глазах. Когда от церкви отпало большинство людей, во времена ли страшных гонений, когда Господь показал нам, что значит Его Слово, или во времена сегодняшнего кажущегося благополучия, когда многих целиком захватывают житейские наслаждения, не обязательно даже греховные. Человек всегда предпочитает горькому сладкое, но нельзя забывать, что он не достиг еще того, что ему принадлежит по его естеству, что путь к этому через горечь. И как часто тернием оказываются каждодневные постоянные заботы, которых никому как будто бы не избежать, но которые у многих вытесняют слово. Сказано «подавляют», душат его, и оно не приносит плода. Господь говорит сегодня о том, что каждый человек призван достигнуть полноты духовной зрелости. Он прекращает жизнь человека тогда, когда видит, что большей зрелости этот человек не достигнет, и тогда ставит предел его земной жизни. Но даже младенец или отрок, который еще не постиг всю внешнюю мудрость, может приобщиться всей полноте жизни, которая заключена в Слове Божьем. И проживший долгую жизнь может научаться от него. Пока мы на земле, мы никогда не достигаем по-настоящему духовной зрелости, но мы должны быть к ней всецело устремлены. Плод добрый, говорит Христос, приносится стократно добрым и чистым сердцем, сердцем, которое разумевает Слово Божие, как говорит апостол Матфей в притче о сеятеле, сердцем, которое принимает это Слово, как говорит апостол Марк в своем Евангелии в этой же притче, сердцем, которое хранит Слово Божие, как говорит апостол и евангелист Лука. Слово Божие хранится в сердце благоговейно и крепко, сказано в Евангелии от Луки, и тогда приносится плод в терпении. «Терпением вашим спасайте души ваши», — говорит Господь, — «претерпевший же до конца спасется». Вся жизнь со всеми искушениями, скорбями и благополучием, со всеми нашими победами, вернее, утешениями Божиими, и со всеми нашими поражениями зовет нас к терпению. То, что мы приняли, мы сохраним, что бы с нами ни происходило. Как бы ни одолевал нас враг, мы никогда не отступим от слова жизни, которое дает нам Господь. И для нас Слово Божие — это запах живительный на жизнь, а не на смерть, как для врага рода человеческого и врага Божия. «Будем внимательны к слышанию Слова Божия, чтобы нам не отпасть, — говорит Господь. Будем остерегаться всего, что препятствует Слову, которое мы услышали, принести плод в нашей жизни. И в особенности будем страшиться невнимательного, неблагоговейного, небрежного слышания Слова Божия. Будем остерегаться, чтобы это Слово, услышанное нами, не похитил враг, и мы не потеряли то, над чем раньше трудились и что уже приобрели. Имеющие уши слышать да слышат, возглашает Христос. Он возвышает свой голос через все времена, через все века, через все поколения, до конца времен. Каждому человеку без исключения обращен его голос. Господь говорит, что путь, который он предлагает, трудный, узкий и крестный, но только этим путем слышание Слова Божия, принятие его в нашей жизни, в терпении и возрастании его, исполняем мы свое предназначение быть чадами Божиими, любящими и знающими любовь Божию и истину.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 26 октября по новому стилю Святая Церковь совершала празднование Иверской иконы Божией Матери. И наш сегодняшний выпуск откроет рассказ об этом чтимом образе Пресвятой Богородицы. А затем мы начнем рассказ о детском писателе и издателе Александре Федорове Давыдове. После сошествия Святого Духа апостолы и Пресвятая Богородица выбрали себе по жребию страны для проповеди. Преснодеве выпала далекая Иверия, Грузия, ставшая первым ее уделом на земле. Сначала она с апостолом Иоанном отправилась на Кипр, но ветер отнес корабль и прибил его к горе Афон в Греции. Восприняв это как предназначение, Пресвятая нарекла Афон вторым своим уделом. В Иверию же впоследствии послала через явление святую просветительницу Грузии Нину, которая пришла туда около 219 года. В 980 году на Святой Афонской горе, близ того места, где пристал корабль Божией Матери, был основан грузинский Иверский монастырь, существующий до ныне, но уже с греческим монашеским наследием. А недолго спустя он получил и свою главную святыню. Во время жестокого гонения на иконы, близ города Никеи в Малой Азии, жила благочестивая вдова с сыном. В устроенной ею церкви находилась чудотворная икона Царицы Небесной. Один из воинов-иконоборцев ударил копьем в лик Девы Марии, и из пораженного места потекла кровь, ее изображение можно видеть на всех списках образа. Желая спасти икону от конечного поругания, вдова решилась опустить ее в море, и вдруг та не упала в воду, а, стоя прямо, двинулась на запад. После этого, по промыслу Божию, сын ее отправился в Грецию и принял монашество на Афоне. От него впоследствии инокии узнали о чудотворном образе, удалившемся от злобы людской по морским волнам. Много позже его кончины... Дело было в 999 году. Монахи Иверского монастыря увидели на море огненный столб, состоящий в основании иконы Богоматери. По усердной молитве она сама явилась старцу Гавриилу и велела безбоязненно идти по водам и взять ее в обитель. Так и произошло, но после того, как святыню водворили в собор, она исчезла оттуда и оказалась на вратах монастыря. Это продолжалось несколько раз, покуда в новом видении преподобному Гавриилу Богоматерь не объявила, что она прибыла не для того, чтобы иноки ее охраняли, а чтобы она охраняла их, и велела оставить образ при вратах. От этого икона получила наименование Портаитиса, по-гречески «вратарница». в надвратном храме обители икона находится до ныне. О чудотворном образе сделалось известно и в России, которая в лице Киево-Печерской лавры стала третьим уделом Богоматери на земле, а затем сугубо в Дивееве четвертым. Архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, впоследствии Святейший Патриарх, обратился к иверскому настоятелю Пахомию с просьбой прислать список с чудотворной. Икона была изготовлена точной мерой с исходной. 13 октября 1648 года она была встречена на Москве патриархом Иосифом и царем Александром Михайловичем. Впоследствии этот образ сопровождал царя в походе против поляков под Вязьму, а потом перешел в Новодевичий монастырь, где хранился в соборе. Вступив на патриарший престол, святейший Никон задумал на одном из островов Валдайского озера устроить Иверский монастырь по подобию Афонского. На Святую Гору были посланы искусные изографы, чтобы составить точный план монастыря и сделать новую копию с иконы. Монастырь был основан в 1653 году, а список принесен в 1656 12 февраля. После закрытия монастыря при большевиках икона, или ее список, перенесена в городской собор Валдая. Но наиболее прославился третий список, называемый еще Московским. Он привезен в Первопрестольную 19 мая 1669 года и сперва поставлен в греческом монастыре Николы Старого. Особая Иверская часовня для него до 1680 года стояла при Воскресенских воротах Китай-города, но внутри него и до самого разрушения принадлежала Николо-Перервенскому монастырю. В 1782 году вместо прежней выстроена та, что достояла снаружи ворот до 1929 года, причем сложена она была из бревен, обшитых железом. Наверху утвержден медный позолоченный ангел. Это была самая знаменитая часовня Москвы, куда по обычаю первым делом направлялись все приезжающие, от императоров до простых странников. В 1929 году часовню вовсе закрыли и снесли. В 1931 году уничтожили и Воскресенские ворота. Чудотворный образ удалось перенести в ныне действующую церковь Воскресения в Сокольниках, где она поныне стоит на клиросе левого предела в Новой Ризе. Когда в 1994-95 годах Иверская часовня восстанавливалась заново, решено было поставить в нее новейший список, привезенный с Афона. Осветил часовню и икону патриарх Алексей II 26 октября 1995 года. В детских воспоминаниях Екатерины Алексеевны Андреевой-Бальмонт есть описание, как почиталась Иверская икона в их семье. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этих воспоминаний. В ночь на третий день Пасхи к нам всегда привозили чудотворную икону Иверской Божией Матери. Всегда ночью, потому что икону эту увозили из часовни, где она стояла весь день, в час ночи, и возили по домам, в которые ее приглашали, записавшись заранее. Так как мы жили в Брюсовском переулке, очень близко от часовни, она помещалась на Тверской в воротах, что вели на Красную площадь. Ее к нам привозили не позже 3 часов ночи. В 2 часа весь наш дом был на ногах. Нас, детей, с трудом будили и поднимали. В 3 часа мы спускались вниз. В зале все было готово для приема иконы Божией Матери. Мы сидели в полутемной гостиной, молча дремали, дрожа от предрассветного холода, а, может быть, и от внутреннего волнения, потому что общее настроение в доме было необычайно торжественным. Даже на дворе, с вечера уже посыпанным песком, царила какая-то благоговейная тишина. На светлеющем небе еще мерцали звезды. Ворота, всегда на запоре, были теперь настежь растворены. Дворники в белых чистых фартуках выглядывали из-за ворот в переулок. Как только они видели приближающуюся карету, один из них делал знак другому, и до нашего крыльца доносился взволнованный голос: «Едут, едут!» Тогда мать с нами детьми и в сопровождении всей прислуги, еще раньше собравшейся в доме, спускались по лестнице навстречу Царице Небесной. В ночной тишине еще издали доносились шум колес и цоканье лошадиных подков о мостовую. Напряженное ожидание достигало своей высшей точки, когда в воротах появлялся форейтор верхом на лошади с горящим факелом в высоко поднятой руке. Он несся вскачь. За ним, впряженная в шестерку, катилась тяжелая карета. Она заворачивала в ворота и сразу останавливалась у нашего подъезда, где все мы, столпившись, ждали ее, мужчины все с непокрытыми головами. И кучер на высоких козлах кареты тоже без шапки, только уши его подвязаны красным ситцевым платком. Наш управляющий, как всегда стоящий впереди всех, открывает дверцу кареты, изукрашенную золотыми херувимами. Огромная, сияющая золотом и драгоценными каменьями, икона занимает почетное заднее место. На переднем месте лицом к иконе сидят батюшка и отец-диакон в красных бархатных с золотом облачениях, надетых поверх теплых пальто. У отца-диакона в руках большой фонарь на ножке. Отец-диакон, пятясь, выходит первый из кареты и передает фонарь одному из братьев, которые все протягивают к нему руки. Из толпы выходят 4 человека, уже раньше назначенные моей матерью: кучер Петр Иванович, Троша Конюх, буфетный мужик и старший дворник. Взявшись за медные ручки рамы, они осторожно выдвигают икону из кареты и несут ее, видно с большим трудом, вверх по лестнице. Брат с фонарем в руках идет впереди, за иконой мы с матерью и все остальные. Икону ставят в зале на заранее приготовленное для нее место, на низенький диван, покрытый белоснежной скатертью. Люди, несшие ее, с трудом передыхают. Все они красные, потные. Икона, должно быть, страшно тяжела. Она вся сплошь покрыта золотой ризой, усыпанной алмазами и жемчугом. И вставлена она в массивный дубовый ящик, раму в медной оправе. Под золотом ризы видны только живописный лик склоненной головы Богоматери и рука ее, придерживающая младенца Христа. К этой руке и прикладываются. Поэтому, верно, она такая светлая по сравнению с лицом. Перед диваном с иконой стоит столик, покрытый тоже белой скатертью. На нем большая фарфоровая миска с водой, к краям ее прикреплены 3 восковые свечки. Сейчас священник положит на столик привезенное с собой Евангелие и крест, который он вынимает из ящичка. Начинается молебен. Священник и отец-диакон поют веселые пасхальные напевы. Им подтягивают мои старшие братья. Особенно старается брат Сережа. Он пыжится и надувает горло, пытается петь басом. Он уже большой, он в церкви читает часы и шестопсалмии в стихаре. У него очень сосредоточенное лицо, он не сводит глаз со священнослужителей, которые хриплыми голосами невнятно читают слова молитв. Молебен идет к концу, священник погружает золотой крест в миску, вода стекает с креста в стакан, тут же стоящий на тарелке. После этого мы все, приложившись к кресту, идем к столу и отпиваем по очереди из стакана глоток святой воды. Мать весь молебен стоит на коленях, устремив горящие глаза на владычицу. Она часто крестится, крепко-крепко прижимая сложенные пальцы ко лбу, к плечам и к сердцу. Когда поют «Неимом иные помощи, неимом иные надежды, разве к тебе, владычица, ты нам помози, на тебя надеемся и тобою хвалимся», она припадает головой к полу, и слезы ручьем текут из ее глаз. Всю жизнь потом я не могла слышать пение этой молитвы, чтобы тотчас же передо мной не возникало заплаканное лицо моей матери, просветленное, с глазами, полными неизъяснимого упования, устремленными вверх. После молебна мы все по очереди подходим к иконе и, кланяясь землю на коленях, прикладываемся к тонкой руке Богоматери. Мать прижимается всем лицом к этой руке и, долго не отрываясь, целует ее. Затем она берет из парчевого мешочка, висящего сбоку иконы, кусочек ваты и благоговейно заворачивает его в чистый носовой платок. В случае болезни кого-нибудь из нас, она с молитвой приложит эту ватку к больному месту. После этого икону опять поднимали те же четыре человека и несли с такими же усилиями по всем комнатам дома. В некоторых маленьких комнатах с ней нельзя было повернуться, тогда Петр Иванович вполголоса командовал «заноси» или «заворачивай». Люди вносили икону за дверь комнаты и, пятясь, выносили ее. За иконой шел батюшка и кропил святой водой все углы комнат. Мы, младшие, старались подвернуться под брызги святой воды, и если на кого из нас попадала капля, мы деловито размазывали ее по лицу, с гордостью посматривая кругом. Перед тем, как икону совсем уносили от нас, ее приподнимали повыше и держали наклонно, оставляя пространство, чтобы можно было пройти под ней. Мы всегда ждали этого момента. Было очень интересно, кто как пройдет под иконой. Мать проползала под ней на коленях, прислуга наша точно так же верно подражая ей. Мы, дети, по-разному, кто проползал на животе, кто пополам согнувшись, кто на карачках. И при этом у всех без исключения были напряженные и взволнованные лица. Икону уносили вниз по лестнице, мы в том же порядке следовали за ней. Ее вдвигали в карету, священник с диаконом садились перед ней спереди. Брат подавал фонарь диакону в карету. Форейтор, повернув голову, ждал знака. Когда дверца захлопывалась, он с горящим факелом в руке, хотя уже было светло, несся вскачь. За ним трогалась шестерка, и карета, завернув в переулок, быстро скрывалась из наших глаз. Все смотрели ей вслед, крестясь и кланяясь в пояс. Ворота со стуком закрывались, и все медленно расходились во внезапно наступившей тишине. Мать тотчас же уходила к ранней обедне. Старшие шли в столовую пить чай, нас, маленьких, укладывали спать. Няня поздравляла нас с дорогой гостьей. Весь следующий день у нас в доме чувствовалось приподнятое, праздничное настроение.
Thank you.
нашу программу продолжает рассказ об известном детском писателе, редакторе, издателе и переводчике Александре Александровиче Федорове Давыдове. Родился Александр Александрович в семье педагога в 1875 году. В возрасте 20 лет вышла первая его детская книжка под названием «Зимние сумерки». Всего Федоров Давыдов написал 125 книг для детей, а также множество заметок, статей и очерков. Он переводил сказки братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена, а также в 1908 году выпустил собрание русских народных сказок. В начале 1900-х годов появились три журнала, основанные Александром Федоровым Давыдовым: «Светлячок», «Путеводный огонек», «Дело и потеха». В этих журналах участвовали лучшие для того времени детские писатели. Много места отводилось природоведческому материалу. Редактор стремился прежде всего развлечь ребенка, занять его и при этом преподать жизненные уроки, познакомить с явлениями природы. На страницах этих журналов в основном печатались рассказы, повести, сказки, стихи, басни, шутки самого издателя. Излюбленным жанром Федорова Давыдова были сказки, и писал он их так мастерски, что они были близки к народным. Дети любили эти журналы за веселый и доброжелательный настрой.
Александр Федоров Давыдов. Бабушкин портрет. Сиди, бабуся, неподвижно, я нарисую твой портрет. Большой кружок, потом две точки, глаза малы, да нужды нет. Вот черточка на месте носа, другая поперек, твой рот. Вот это волосы и чепчик. Портрет готов, смотрите, вот. Но сестры братом недовольны, он не умеет рисовать. Они бросаются к старушке и начинают целовать. Не верь, голубушка-бабуся, Володя заморочил нас. Смотри, он начертил уродца, а ты красавица у нас.
Вот что писал в своих воспоминаниях о деде внук писателя, известный историк и археолог Герман Алексеевич Федоров Давыдов. Ни одно доброе дело не пропадает зря, и рано или поздно след его обнаружится. Так и с журналом «Светлячок», который издавал мой дедушка в Москве еще до революции. Это был журнал для маленьких. Для детей постарше, школьного, как мы сейчас говорим, возраста, он издавал другой журнал «Путеводный огонек». Там печатали серьезные повести из жизни гимназистов, рабочих, исторические рассказы, печатались сообщения о научных открытиях и описания путешествий, всяческие курьезы. А в «Светлячке» дед помещал маленькие рассказы о животных, святочные рассказы, приключения малышей. Печатал он в своих журналах и руководство, как сделать самому игрушки из еловых шишек, как показывать фокусы, как поставить в домашнем театре пьесу, тут же напечатанную и чаще всего им же написанную. Вел он обширную переписку с детворой, письма к нему и от него расходились по всей России. Там обсуждались маленькие проблемы ребячьей жизни, а иногда и большие вопросы жизни вообще. Он учил не чваниться богатством, помогать бедным, жалеть больных. Ребята рассказывали о родителях, братьях и сестрах, о своих кошках и собаках, о приключениях в деревне во время каникул. Писал он им серьезно, как взрослым друзьям, обижался, когда они не отвечали. «Я к вам раскатился, а вы...» — обращался он к какому-нибудь гимназисту-первокласснику. Все было очень доброжелательно, дышало какой-то лаской и теплом. Может быть, это самое главное. Может, это и заставило вспомнить об этом журнале и о его издателе, редакторе и авторе большей части статей в нем Федорове Давыдове. Больше всего было рассказов о животных. Граф Тр и его супруга графиня Пр, две шпанских мушки, отправляются на бал под мухомором. Их подстерегает разбойник-кузнечик, карета их опрокидывается, наехав на Божью коровку, и так далее, очень живо и увлекательно, с добрым юмором. Трогательный рассказ об оставленной на берегу собаке, которая бросается в воду и догоняет пароход. Пересказ старинного предания о том, как христианин в пустыне вылечил льва от загнивания раны, и лев узнал его на арене цирка, куда бросили этого мученика на растерзание. В рассказах о животных он находил способ привить любовь к ним у своих маленьких читателей, а вместе с ней и любовь к природе вообще. Ведь человек только тогда человек в полном смысле этого слова, когда бережно и любовно относится к своим меньшим братьям. У дедушки жило много зверей, даже ручной медведь жил у него в Москве. Он соединил две фамилии — матери и отца, и стал Федоровым Давыдовым. Я унаследовал эту фамилию. Она причиняет много хлопот. Все спрашивают, почему у вас двойная фамилия? Но иногда она помогает. Придешь, бывало, по какому-нибудь делу к дремучему и суровому начальнику, а он прочтет фамилию и вдруг расплывется в улыбке, подобрев. Не родственник ли вы тому Федорову Давыдову? Как же родственник, внук? А я, знаете ли, мальчиком выпрашивал у родителей деньги и ходил на Дмитровку подписываться на журнал прямо в редакцию вашего дедушки. Помню, получали, каждый месяц ждали очередного номера. Значит, и у него было детство. Да только таких людей почти не осталось. Дед написал повесть о своем детстве. Мама его звала «Адъютант без мясца», такой был худой он в детстве. Писал серьезные стихи для взрослых, вышли они отдельной увесистой книгой. Был он автором исторических повестей для юношества. Очень много писал и переводил. Кончил свои дни дедушка грустно, в одной комнате в коммунальной квартире. Он не мог приспособиться к новым течениям в детской литературе, с прославлением индустриализации и тому подобного. Работал просто корректором. Самое главное было для него — писать для детей, быть для них не светочем, а путеводным огоньком. Сегодня мы начнем чтение автобиографической повести Федорова Давыдова «Жил-был мальчик». В первом издании эта повесть носила название «Адъютант без мясца». Глава первая. В ночь на 14 августа мы, дети, долго никак не могли успокоиться и заснуть. Улеглись мы чинно, а там и пошли россказни, болтовня без конца. Когда за дверями внезапно раздавалось тихое шлепанье бабушкиных туфель, мы затихали, а я закутывался с головой в одеяло, где у меня было так тепло и уютно, и где я воображал себя в гнезде. Но напрасно бабушка подходила к каждому из нас и крестила нас. Сна как не бывало. Прежде всех начинал Буря. «А уж мама теперь уложилась в Москве», — говорил он. «Она, верно, выехала», — замечал Володя, — «ведь завтра утром они будут здесь, и Степа придет в форме». Слово «форма» напомнило мне поварскую формочку для пирожного, и мне стало смешно невообразимо, так что я гыкнул. «Ш-ш-ш», — зашипел Боря, — «опять придут». «И точно». Снова скрипнула дверь, и к нам вошла няня Петровна. Она также все шептала что-то, поправляла лампадку и подозрительно поглядывала на нас. Но можно ли было спать, когда завтра должны были приехать мама и Степа в форме, да еще с грудою наших поручений? Что до меня, я давно уже ждал фонтанчик, и мою страсть — целых три коробочки оловянных солдатиков. Володя, которого донимали мухи и комары, дал поручение купить ему пуд варенья и два пуда крови, резонно решив отвадить этим от себя комаров и мух. А Боря попросил настоящую тележку, какие бывают у прачек, только чтобы она непременно пахла дегтем. Мыслимо ли было заснуть в ожидании всех этих диковинок, и все-таки я заснул. Меня разбудил первый удар колокола к заутренне, и я вскочил, как встрепанный. Володя и Боря еще лежали без движения. Прежде всего я схватил подушку, наметился в Володю и — бац! Подушка шлепнулась ему прямо на голову. Раздалось сонное ворчание, но Боря уже метился в меня с другой стороны. «Держись! Раз!» Волей-неволей приходилось защищаться. Володя, ворча, протирая глаза с недовольным хмурым лицом, готов был уже заплакать, как вдруг... Ах, я готовил такой меткий удар в него маленькой думкой, и вдруг промахнулся как-то, и подушка шлепнулась на лампадку. Масло брызнуло на стену, и гигантским тюльпаном легло на обои. Сразу все веселость как рукой сняло. Мы притихли, и только Володя радостно усмехнулся. — Ага, попался, брат. Вот погоди, бабушка придет да увидит, задаст тебе на славу. Утро стояло ясное, веселое, праздничное. Мерные удары большого колокола врывались в полуоткрытое окно вместе с миролюбивым шелестом вековых лип нашего парка. Было как-то хорошо, тепло вокруг. А тут разбитая лампадка, разлитое по полу масло, обои с свежим масляным тюльпаном. Господи, может же так не повести человеку? И зачем я хорошенько не наметился в Володю, а швырнул прямо с плеча? Скрыть это или прямо сознаться, геройски грудью вперед выступить, была не была. Но счастье сегодня явно покровительствовало мне. Лампадка сошла с рук благополучно, потому что спешили отправить нас встречать наших на гору. Нас разодели в ярко-пунцовые рубашки, плисовые шаровары, и мы бросились со всех ног на улицу. «Боря, Шура, Володя!» — кричит бабушка. «Тише, тише!» Но мы уже несемся вихрем, схватившись за руки. Боря коренником, я с Володей пристяжками. Мы гнем шеи на сторону и выкидываем ноги по-лошадиному, и при этом Володя упрямо сворачивал в сторону, чтобы с наслаждением топнуть ногой в лужицу. За Авином и амбарами на горке было особое местечко при дороге, где под тенью старых елей стояла скамейка. Сюда мы всегда выходили встречать приезжающих, потому что с горки открывался далекий вид. Отсюда, словно на ладони, виднелся проселок больше, чем на версту, как он извивался по полям, потом нырял в ложбинки, вползал в рощу и снова извивался дальше за рощей, пока не уходил в деревню Легкова. Бывало, издали еще заметишь экипаж, как он медленно выползает из-за стареньких избушек и медленно начнет двигаться по извивам дороги. И тут строишь тысячи предположений, кто именно едет, и к нам или мимо. Запыхались, мы раскраснелись и с разбегу почти упали на скамейку. «Едут!» — крикнул Боря, но ошибся. Подошла Петровна, с трудом опустилась на скамейку и тоже устремила глаза на серенький проселок, держа щитком руку. «Фонтан непременно привезут», — уверенно сказал я. «А тележку-то», — молвил Боря. Папа обещал, что она будет пахнуть дегтем. — Вот кататься-то будем. Положим, что недолго, скоро в Москву надо ехать, но мы ее и туда возьмем с собой. — Ну и варенье с кровью, кстати, — говорит Володя, — все еще не в силах отдышаться. Он был полнее всех, тяжел на подъем, и мы его звали товарным поездом. — А ведь едут господа, — сказала вдруг Петровна. — Гляньте-ка, Светы! — Где, где? — кричим мы и становимся с ногами на скамейку. И точно, из поселка выползает маленькое пятнышко и сравнительно быстро начинает подкрадываться к березовой рощице. — Едут, едут! — кричит Боря, и мы пускаемся под гору, чтобы встретить наших подальше от дому и прокатиться с ними на тройке. — Тише, тише! — кричит Петровна. — Под лошадей-то не попадите! — Ух ты, Господи, Боже мой! — Чу! Колокольчик уже слышен, и вдруг коляска вылетает из рощи, словно окунается в ложбинку, и выносится на взлобок. Вон Кирьяныч на козлах, вон мамин зонтик, чья-то белая фуражка. Мы, как разбойники, с криками кидаемся на коляску. Кирьяныч волей-неволей осаживает коренника красненького, и мы торжественно карабкаемся в коляску. «Мама, мамочка, Степа!» А Степа сидит важный, в форме. Пальто со светлыми пуговицами, фуражки с листочками. — Вы здоровы, хорошо себя вели? — спрашивает мама и заботливо, внимательно осматривает нас. Ничего, мамочка, все слава Богу. Кирьяныч, между тем, по врожденному чувству всякого порядочного кучера, внезапно начинает передергивать вожжами, хлещет кнутом по тройке и пускает пристяжных в галоп, так что мы вихрем несемся по пыльной дороге, которая идет между двойным рядом старых берез, вплоть до самого дома, и дальше до церкви, и которую Кирьяныч называет «пришпектом» вместо проспекта. Колокольчик как-то особенно глухо звучит под сводом аллеи. «Эх вы, залетные!» — покрикивает Кирьяныч, постегивая лошадей, а сам сидит как-то боком и, вероятно, воображает себя героем. Из-за людской избы выскакивают наши дворовые собаки Милка, Подрядчик, Бишка, и слаем кидаются за нами, словно приветствуют наше прибытие. А на крыльце стоят бабушка, экономка, батюшка-отец Василий, наш управляющий. Бабушка крестится, и когда лошади, запыхавшись, останавливаются у подъезда, говорит: «Ну вот, слава Богу, и приехали». Вы прослушали первую главу из автобиографической повести Федорова Давыдова «Жил-был мальчик». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А сегодня мы с вами прощаемся. Передачу для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до встречи через неделю.